Сегодня в нашей студии находится Александр Аркадьевич Галич, поэт и драматург. Он широко известен в Советском Союзе и за границей, так же, как автор-исполнитель своих песен. Магнитофонные самоиздатские записи его песен пользуются огромным успехом. Исключенный в конце 1971 года из Союза писателей и Союза кинематографистов, Галич вынужден был в июне 1974 года покинуть Советский Союз. Александр Аркадьевич любезно согласился рассказать короткий эпизод из своей жизни, оставшийся в его памяти на долгие годы. Я прошу вас, Александр Аркадьевич, пожалуйста.
Я хочу рассказать одну историю, которая случилась очень давно, лет 20 тому назад. История эта мучает меня. Я, как ни странно, довольно часто вспоминаю эту странную встречу и как-то горестно вспоминаю, чувствую свою вину, хотя по существу вины моей, в общем-то, и нету. Дело было зимой, я получил телеграмму советской киностудии о том, что там заваливается очередной сценарий на колхозную тему. И так принято, когда на национальных или союзных студиях сценарии проваливаются или проваливаются фильмы, это вызывает кого-нибудь из московских или ленинградских кинодраматургов на ходу спасать произведение. Ситуация была осложнена еще тем, что половина фильма была отснята. И когда дирекция студии, руководство, я посмотрел эту половину отснятого материала, они поняли, что просто картины нету, сценария нету, ничего нету. И на ходу нужно было выручать, причем сохраняя уже отснятый материал. Вот я приехал, сидел две недели в Одессе, пытался что-то сделать. Сделать было решительно невозможно, можно было придумывать только какие-то мелкие детальки, чуть-чуть украшающие или забавляющие сюжет. И потом я, через две недели я должен был уезжать, правда, с условием, что я через несколько дней снова вернусь обратно в Одессу и снова буду продолжать что-то делать с этой картиной. На вокзале, на заснеженном перроне меня, как принято, московского автора провожали актеры, режиссеры, там, работники студии. Все были подвыпившие, все танцевали, все шумели. Кто-то принес с собой водку, выпили пассажок на дорогу. И я сел в совершенно пустой, ледяной, мягкий вагон, где я был один. Проводница, у нее болели зубы, у нее были подвязаны щека, довольно резко сказала мне, что для одного человека она не будет ставить кипятильник, и что вообще я не морочил ей голову, потому что кто сейчас едет, только сумасшедший ездит сейчас в такую пору поездом. Я посидел немножко, померз и пошел в вагон-ресторан. В вагоне-ресторане тоже было абсолютно пусто, ни живой души. Только на стуле стояла официантка, очень хорошенькая, темноглазая, темноволосая, прелестная молодая женщина, и что-то там делала с занавеской. Я сел, она еще долго продолжала возиться с занавеской, потом спрыгнула, подошла ко мне, спросила, что я хочу. Я заказал какую-то нехитрую еду, и так как мне было действительно очень холодно, заказал еще немножко коньяку. Она принесла мне все это и спросила: «Вы артист?» Я говорю: «А почему решили, что я артист?» «Ну, я видел, вас провожали там артисты на перроне, мы все смотрели из окна». Я говорю: «Нет, я не артист, я писатель, литератор, да, кинодраматург». «Как вас зовут?» – спросил я. И она сказала: «Меня зовут Эмма». Я говорю: «Присядьте со мной, Эмма, а то скучно сидеть одному, да у вас никого народу нет». Она говорит: «Вообще-то это не полагается, но хорошо, я немножко с вами посижу». Она присела, и мы с ней разговорились. Оказалось, она необыкновенно начитанной девушкой, очень странной. Она росла в хорошей семье, семья эта распалась, отца арестовали, мать умерла. Она вышла замуж за калеку, человека без ног, пришедшего с войны. И вот нянчилась с ним, как с ребенком, и поступила сюда, в вагон-ресторан, официанткой. «Знаете, как это было трудно», — сказала она. Я спросил: «Почему?» «Сказал: ну что вы», — сказала она, — «вы знаете, сколько стоит место в вагоне-ресторане, сколько это стоит, сколько надо внести и заплатить для того, чтобы устроиться официанткой». Я говорю: «Эмма, ну почему же так? Ну разве это такое уж хлебное дело?» Она говорит: «Да, конечно, хлебное. Мы очень много зарабатываем». Я говорю: «Ну сколько? Ну вот, предположим, вот вы мне принесли счет, там, я не знаю, еще в старых ценах это было, там, 25 рублей, но я вам дам 30 рублей». Ну, это чепуха. Она говорит: «Да нет, ну, ваши чаевые нас вообще не интересуют. Это же мелочь». Я говорю, ну а как же, на чем же вы зарабатываете? Она говорит, ну, к примеру, вот видите, вот стоит у вас на столе бутылка коньяка. Я говорю, да. На ней стоит штамп «Вагон-ресторан». И, соответственно, наценка, она стоит раза в полтора дороже, чем она стоит в магазине. Но такой штамп есть у буфетчицы и есть у повара. И перед отходом поезда мы все приносим определенное количество бутылок водки, вина, коньяка, которые мы покупаем в магазине за сумму, ну, условно говоря, я сейчас не помню, скажем, мы их покупаем за 3 рубля. Затем просто ставится этот штамп, и эти бутылки продаются за 5, за 6 рублей. И это наш чистый доход, потому что те бутылки, которые выданы нам управлением вагонов-ресторанов, они остаются спокойно стоять в корзинах, и мы потом их сдаем и визору говорим, что вот никто не пил, никто не брал коньяку. Это все делается очень просто. Она рассказывала это как необыкновенно доверчиво и необыкновенно дружелюбно. Потом стала меня расспрашивать о том, что я делаю. И как-то очень действительно прекрасно и по-человечески, с человеческим интересом относилась ко всему, что я ей рассказывал. Вторая официантка, очень противная девчонка, такая белобрысая, чуть горбатенькая лиска, прошла мимо нас и громко пропела такую частушку: «Эмма, Эмма, Эммочка, хорошая девочка, и ни крепость, и ни дот». Эмма страшно рассердилась, вспыхнула, покраснела, сказала: «Лиска, перестань, как тебе не стыдно». Но в это время раздался голос буфетчицы: «Эмма, иди сюда». Эмма вспыхнула, встала, сказала: «Извините, вот видите, я говорил, что, наверное, мне очень влетит за то, что я с вами сидела». Через несколько мгновений она подошла ко мне снова и села. У нее было белое лицо, просто ни кровинки в лице не было. Я говорю: «Что случилось? Неприятность?» Она говорит: «Нет, другое». Я говорю: «Ну а что?» Она говорит: «Со мной это в первый раз, я не знаю, я не знала об этом. Они предлагают вам купить меня». Я говорю: «То есть как купить вас?» Она говорит: «Ну вот так, они говорят, что вот сейчас они закроют ресторан, поскольку уже все равно посетителей нет, и время приближается к 11 часам вечера. Они закроют ресторан, вы им поставите ужин, купите 2-3 бутылки шампанского, закуску, и тогда они меня отпустят с вами». Я был просто растерян, потому что отказаться от этого вроде бы и обидеть ее, согласиться на это. Ситуация была совершенно кромешная. Но в этот момент подплыл повар, такой жирный детина с лоснящейся физиономией, и сказал: «Ну вот, значит, сейчас погуляем. Сколько ж шампанского? Чего еще пить будем? Чего еще подавать? Лиска», — сказал он девчонке этой горбатенькой, — «закрывай двери, сейчас мы погуляем, пропьем нашу эмочку». И начался пир. Это было нечто совершенно непристойное и страшное. Они рассказывали похабные анекдоты, они отвратительно хохотали. Эмма сидела мертвая от страха, от стыда. Я себя, как вы легко догадываетесь, тоже чувствовал совершенно ужасно. Потом сказали: «Ну, гражданин, спасибо за компанию, за угощение. Идите, скоро к вам придет Эммочка». Я отправился в свой вагон. Я не ложился спать, я просто сидел, курил. И было мне на душе мерзко, отвратительно до невозможности. Эмма не пришла, она пришла только часов в 5 утра. Раздался очень быстрый, торопливый стук, она появилась в дверях, подбежала, чмокнула меня в лоб, сказала: «Прости, пожалуйста, но, в общем, они не отпускают меня, там надо какие-то грузить коробки, мы уже скоро будем в Москве». «Ты не сердишься?» — она перешла на «ты», почему-то считая, что, значит, нас уже вроде бы повенчали. Я говорю: «Да нет, Эмма, я не сержусь, ну что ты?» Она говорит: «Ну, может быть, еще увидимся». Я спросил: «Скажи, пожалуйста, а когда дежурит ваша смена?» Она говорит: «Мы в Москву ездим по четным дням, а из Москвы по нечетным». Я говорю: «Понимаешь, я должен на следующей неделе ехать снова. Так я могу поехать в нечетный день, мне это все равно». Она говорит: «Ну, поезжай в нечетный, мы тогда повидаемся». Я приехал в Москву, занялся своими делами. И через некоторое время, через неделю примерно, действительно взял билет на нечетное число и сел в поезд и поехал обратно в Одессу. Я пошел в вагон-ресторан вскоре после того, как тронулся поезд, и увидел, что Эммы нет. Вот эта вот девчонка горбатенькая Лиска и какая-то другая, еще пожилая дама. Лиска пробегала мимо меня, делала вид, что она меня не узнает, пока я ее не схватил за руку и не спросил, а где Эмма? Тогда она остановилась, подбоченилась и со злорадством, с каким-то невероятным наслаждением и злобой сказала, а нету Эммочки. Я говорю, заболела? Нет, уволили. Я говорю, за что уволили? А из-за вас уволили. Это ж мы ее испытывали. Я говорю, как так? Я говорю, ну как же ее найти? Ведь она же в беде. Она же так держалась за эту работу, так была счастлива, ведь ей же кормить инвалида, она же... А не знаю, как ее найти. Я сказал, ну, может быть, можно узнать где-нибудь в управлении вагонов ресторанов? Нет, там нету, это только у нас. Числилось, да это все выбросили, как ее уволили, так все бумажки выбросили. Я говорю, ну, как фамилию ее, скажите мне хотя бы, фамилия, может быть, я найду по адресной книге. А не знаю я ее фамилию. Я говорю, ну, спроси, я пойду к шеф-повару. И шеф-повар мне вам не скажет, и буфетчица вам не скажет, никто не знает. И так больше я ее и не встретил. Никогда. Я ходил по улицам Одессы, честно говоря, как мальчишка, как дурак. Все надеялся, что вдруг я как-нибудь случайно с нею столкнусь. Может быть, сумею чем-нибудь помочь. Но я ее так и не встретил. И вот много-много лет, как я уже сказал, лет 20. Иногда, когда я вспоминаю эту историю, у меня больно-больно щемит сердце.